Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии, 721-я встреча у нас с вами сегодня. Мы с вами в послании Филиппийцам. И в первой главе перед нами был подход к христианской жизни. Кстати, тут есть интересный момент. Его хорошо знают семинаристы, студенты семинарий. Часто бывает очень полезно выучить какой-то один стих, который выражает основную суть той или иной главы Священного Писания. Не всегда такие стихи есть, но вот в послании к Филиппийцам они есть. Первая глава, 21 стих, как раз такая вот ключевая история. «Ибо для меня жизнь – Христос, и смерть – приобретение». То есть суть христианской жизни выражается как раз этой идеей. В центре жизни для апостола Павла – Иисус Христос. Вот это и есть подход христианской жизни. А он определяет все остальное. Помните, мы с вами читали о людях, которые проповедуют Евангелие, но делают это из зависти или из любви к конкуренции, желания поконкурировать с апостолом Павлом. Вот апостол Павел говорит, что бы там ни было, что бы ни происходило вокруг, в центре для меня Иисус Христос. Я живу на земле, это жизнь. С Ним, со Христом, я живу в вечности, это также вечность со Христом. Вот и в том, и в другом случае. Ну а во второй главе перед нами уже не подход к христианской жизни, а путь христианской жизни. И, знаете, часто говорят, что христианская жизнь – это подражание Иисусу Христу. Слово «подражание» на самом деле имеет очень широкое значение, широкий спектр значения. И в средневековом христианстве, и даже в христианстве эпохи Возрождения, все-таки, когда говорили о подражании Христу, имелось в виду, что человек исполняется Иисусом Христом, что Христос преображает его. Тогда, конечно, этот термин имел смысл, имел значение. Сегодня, однако, я, честно говоря, устал от людей, которые говорят по поводу того, что вот мне нужно или вам нужно подражать Христу. Потому что сегодня зачастую, используя это выражение, используя это слово, люди имеют в виду совершенно другое. Они говорят о том, что мы просто вдохновляемся примером Иисуса Христа. Вот это и все подражание. Нет, друзья, ничего подобного. Если уж говорить о подражании Христу, это никак не просто следование Его примеру. Дело в том, что если я следую Его примеру, это значит примерно следующее. Я, Олег Шевкун, пытаюсь сделать так, как делал Христос. И получается у меня неизбежно одинаково криво. Но это как, я не знаю, школьника какого-нибудь или даже ребенка из детского сада. Попросите, скажите ему, ну вот ведь дядя там или тетя делает, да, вот он решает эти задачи, он готовит эти выступления, он вытачивает эту деталь на станке. Ну вот вам пример, вот смотри и делай. Ребенок не сможет так сделать. Да, ребенок может вырасти и научиться, но разница между Христом и нами непреодолима без Его действия. Научиться мы не можем. Если я начинаю что-то делать, я подражаю Христу, я в конце концов понимаю, что выходит совершенно криво, и в какой-то момент я говорю ему так: «Господи, я попытался, и ничего не получилось. Делай теперь ты. Да, делай через меня, но ты своим путем, своей силой». Это не значит, что я буду сидеть и поплевывать в потолок. Это значит, однако, что я буду делать то, чего хочет от меня Бог, и позволять Христу действовать через меня. Видите, принципиальное различие. Подражание Христу в современном понимании – это, ну, просто вот Христос так поступал, ты поступай так же. Преображение во Христе – это принципиально другая вещь. Христос живет в тебе, Он преображает тебя, и ты Его силой, в послушании Ему будешь меняться. Вот интересно, что в этой второй главе апостол Павел начинает с разговора об отношениях с другими людьми. Это очень сложный разговор. Я рад, на самом деле, что апостол Павел начинает именно с этого, потому что оказывается, что в Иисусе Христе и отношения с другими людьми также выстраиваются. А дальше апостол Павел говорит вещи, это 6 и следующие стихи, из-за которой произошел серьезнейший богословский спор. Спор, который в свое время чуть не расколол христианский мир. Греческое слово, которое здесь используется, это слово «кеносис», буквально «опустошение». Существует теория, которая говорит о том, что Христос опустошился от своей божественности. Если вы когда-то это услышите, это совершенно не так. Он не опустошался от своей божественности. Там произошло что-то иное, гораздо более сложное и гораздо более интересное. Если кто-то вам когда-то скажет о том, что Иисус Христос, придя на эту землю, перестал быть Богом, значит, этот человек либо сам чего-то не понимает, либо он намеренно вводит вас в заблуждение. Я все-таки предположу, что сам чего-то не понимает, ну, потому что заблуждение – это слишком серьезно. Но к этому обязательно подойдем, я думаю, уже в следующий раз. А пока практические слова об отношениях между людьми. Кстати, очень важно будет читать эту главу в контексте предыдущей и в контексте того, какие чувства Павел имеет по отношению к христианам в Филиппах, и в контексте того, как некоторые люди пытались проповедовать из-за желания поспорить, посоревноваться, поконкурировать с апостолом Павлом, а то и вовсе из зависти. Так вот, первый стих. Итак, если есть какое утешение во Христе, если есть какая отрада любви, если есть какое общение духа, если есть какое милосердие и сострадательность, то... Давайте здесь остановимся. Здесь 4 раза повторяется слово «если». На самом деле это, конечно, не условие в строгом смысле. То есть Павел не говорит, что, ну, может быть, все это есть, а может быть, этого и нет. Ну, например, может быть, есть утешение во Христе, может быть, его и нет. Нет, ничего этого он не говорит. Это слово «если», которое используется как прием, риторический прием в значении «поскольку». Поскольку есть утешение во Христе, поскольку есть или раз есть отрада любви, то есть любовь приносит радость. Раз есть общение Святого Духа или общение в Святом Духе. Раз есть милосердие и сострадательность. Вот раз все это есть или поскольку все это есть, вот на этом основании апостол Павел может обратиться к филиппийским христианам с следующей просьбой. Кстати, это в какой-то степени логическое такое рассуждение, то есть поскольку мы понимаем, что все это есть, вот дальше следующее имеет смысл. Если бы всего этого не было, если бы все это было лишь вымыслом, то и все остальное было бы тоже не нужно. Ну, например, какой смысл человеку говорить добрые слова, если добрые слова не оказывают никакого действия, если они бессмысленны, если они недейственны. Зачем человека ободрять, если ободрение не приносит пользы? Но поскольку все это приносит пользу, поскольку все это действенно, и все это действенно во Христе, вот поскольку это так, постольку имеет смысл и следующее увещевание апостола Павла. Апостол Павел на самом деле здесь хочет убедиться, что Евангелие действует в жизни христиан Филиппа. То есть Это не просто слова, это не просто какой-то набор богословских истин. Это нечто большее. Это стиль жизни. Вот подход, да, а дальше путь. И вот что мы находим, что мы встречаем на этом пути. Второй стих. «То дополните мою радость». Буквально. «Сделайте мою радость полной». Апостол Павел говорит, что он уже радуется. Эта радость в нем есть, она уже происходит. Вот он в тюрьме, он в заключении, и при этом он радуется. Но чтобы радость была полна, чтобы радость была совершенна, нужно и все остальное. Что же это? Да вот, дальше. «Имейте одни мысли, имейте ту же любовь, будьте единодушны и единомысленны». Иногда люди понимают единомыслие как некое действие всех христиан по одному образцу, как бы под копирку. Вот будьте единомысленны в том плане, что все поступайте одинаково, действуйте одинаково. Конечно, это не так. Часто бывает еще смешнее или еще печальнее. Церковь распадается на несколько группировок. Я знаю такие случаи в церквях, где несколько служителей или несколько пасторов, или даже пастор и помощник пастора. Так вот, одна группировка поддерживает одного из них. Другая группировка поддерживает другого. Каждая при этом стремится к единомыслию внутри своей группировки. Ну, а для другой группировки единомыслие тогда определяется тем, что другая группировка должна согласиться с нами. Если она с нами не соглашается, то единомыслия как бы и нет. Однако апостол Павел говорит о совершенно другом. Единомыслие. Буквально, чтобы в нас был ум или разум Иисуса Христа. Интересно, что в 5 стихе тот же самый корень. В русском переводе «ибо в вас должны быть те же чувствования», а в оригинале «вас должен быть тот же разум». Но разум в более широком смысле. Это не просто некие рациональные рассуждения, оценки, выводы. Разум – это скорее состояние нашего ума и состояние нашего сердца. То есть это не про то, что все будем одинаковы, а про то, что в каждом из нас и во всех нас разум Иисуса Христа. Вот это принципиальная вещь. Мы остаемся разными по своему темпераменту. Мы остаемся разными по своему характеру. Мы остаемся разными в некоторых своих взглядах, даже в понимании некоторых доктринальных вопросов. Но мы при этом во Христе готовы общаться с самыми разными людьми, если это братья и сестры во Христе. Меня, кстати, критикуют порою за то, что я общаюсь с представителями других конфессий. Тут интересная вещь. Даже вот в нашем этом цикле по страницам Библии иногда баптисты пишут, что наши программы не слишком баптистские, и в них слишком много православного. Православные, наоборот, пишут, что мы баптисты. Один наш слушатель написал: «Какое право вы вообще имеете в этом эфире читать письма с православным богословием?» Понимаете, какая штука? Священное Писание пересекает все эти барьеры. Я общаюсь с людьми, с которыми не соглашаюсь. Я при этом не обязан копировать их характер и даже копировать их богословие. Слава Богу, что и они не обязаны делать ни то, ни другое, ни мой характер копировать, ни мое богословие. Павел говорит здесь о внутренней сущности Христа, об устремлении Христа, которое должно пребывать и которое пребывает в нас. И дальше это проявляется в совершенно конкретных сторонах, аспектах нашей жизни. 3 стих. «Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренномудрию почитайте один другого высшим себя». Помните, где было это слово? Вот это даже фраза по поводу любопрения и тщеславия. Ну, или там была зависть. Да вот люди, которые проповедовали Евангелие, когда апостол Павел оказался в тюрьме. Некоторые делали это из любви, некоторые делали как раз это из любопрения и из зависти. То есть, когда апостол Павел использует эти слова, он ссылается и на совершенно конкретных людей тоже, которые вот так поступали. А единомыслие заключается не в том, чтобы наши взгляды по всем, даже самым сложным и порой самым противоречивым вопросам богословия совпадали. Единомыслие заключается в том, чтобы вместо любви к соревновательности или конкуренции, или вместо зависти, в нас было смирение, которое может дать нам только Христос.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Бывает, когда люди начинают что-то делать просто для того, чтобы их признали. В христианской церкви это тоже есть. И потом начинается. А почему пастор поблагодарил вот этого человека и этого человека, а меня не поблагодарил? А почему, если это в служении, почему повышение получил кто-то другой, а не я? Было даже смешнее. А почему вы пригласили вот этого человека, а меня не пригласили в эфир? А между прочим, ведь я сделал гораздо больше, чем этот человек. То есть я заслуживаю того, чтобы вы меня пригласили. Какое же тогда смирение? Это, собственно, и получается то, о чем говорит апостол Павел. Люди поступают по любопрению или по тщеславию. Они говорят: я достоин признания. Как вы могли меня не заметить? Почему же христиане сегодня так любят, чтобы их хвалили? Знаете, похвала – вещь хорошая. Но, с другой стороны, не пытайтесь сделать себе имя. Мы живем именем Иисуса Христа. Мы служим именем Иисуса Христа. Попытка наша сделать себе имя фактически означает, что мы обкрадываем Христа, мы лишаем Его той чести, которую Он должен принять. Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию. А дальше завершающая часть этого стиха. Но по смиренномудрию почитайте один другого высшим себя. Знаете, если бы все мы поступали так, то нам ведь было бы гораздо проще. А то ведь получается зачастую наоборот. Человек думает: я выше тебя, я важнее тебя. И в результате у нас бывают очень серьезные проблемы, потому что мы пытаемся продвигать себя и задвигать других. Мне как-то сказали: не-не-не, слово задвигать, оно какое-то некрасивое. Знаете, да, конечно, оно некрасивое, я согласен. Только не слово некрасивое, а действие некрасивое. Вот этот подход к жизни, когда мы продвигаем себя за счет задвигания других. Мы такие мудрые, мы такие умные, а вот эти нам в подметки не годятся. Мы такие духовные, а вот эти рок слушают, ну и так далее. Четвертый стих. Не о себе только каждый заботься, но каждый и о других. Я хочу привести один очень хороший пример. Пример, который заставил меня задуматься. Некоторое время назад я получил письмо от, ну, скажем так, от одного христианина, который делает программы. Эти программы знают и слушают гораздо больше, чем знают и слушают нашу трансляцию. Я знал про этого человека, я видел его программы, я никогда не общался с ним лично. Ну, то есть, я не люблю использовать эти слова, они мирские на самом деле, но в данном случае, я думаю, это опишет мое состояние. Человек, который прислал этот комментарий, написал это письмо, это звезда. Я не буду сейчас называть конкретно, потому что это был личный комментарий. Но человек пишет: «Некоторые мои знакомые говорили мне про вашу трансляцию. Я послушал, и я хочу вас благословить благословением Божьим. Это замечательно. Спасибо за то доброе дело, которое вы делаете». Вау, ничего себе. Вот я получил... Во-первых, мне стало приятно. А во-вторых, я вот о чем подумал. Этот известный человек, известный автор, известный христианский деятель взял и написал нам такое письмо. А кому я написал подобное письмо? Вот я как ведущий этих трансляций. Спасибо вам. Мы смотрим, и для нас благословение то, что вы делаете. Я понял, что таких писем за последние несколько лет не писал никому. Когда-то в жизни писал, но тогда нашей трансляции еще не было. Это было немножко все-таки по-другому, немножко другая была история. А сейчас я этого не писал. И мой вопрос: а почему? Вот что меня останавливает? А, пожалуй, именно это. Желание позаботиться о себе. Желание превознестись самому вместо того, чтобы превозносить Христа. И вот это, друзья, большая и серьезная проблема. Я прочитаю еще раз 4 стих. «Не о себе только каждый заботься, но каждый и о других». Ключевое слово здесь «другие». Не мы сами, не себя продвигать, а о других заботиться. Вот если бы мы это не просто понимали, но и делали, на практике делали, то жизнь, в том числе христианская жизнь, естественно, была бы, в общем, во многом другой. А то даже в церквях между пасторами бывает конкуренция. Сколько у тебя человек в церкви? У тебя 40, а у меня больше. У меня целых 60. А теперь представьте себе, насколько странно это все звучит, когда мы понимаем, что мир погибает без Христа. Я как-то беседовал с одним служителем, он был пастором где-то в Сибири, и он мне рассказывает, говорит: я пастор 3 церквей. Они там у нас в селах находятся, эти церкви. Вот их 3. Я говорю: ну сколько они вот по количеству людей? Большие, небольшие? Он говорит: ну в одной там 12 человек, в другой 8, в третьей 6. Я говорю: а объединить их нельзя там? Ведь такие маленькие церкви. Что это, люди, которые далеко, в разных селах, вы их посещаете просто? Тут пастор сказал то, что меня сначала заставило улыбнуться, а потом опечалиться. Он говорит: нет, объединить их нельзя, потому что между этими общинами существуют определенные богословские различия. Ну вот что это такое, а? Ну вот просто на минуточку. Что нужно, чтобы избавляться вот от таких ложных богословских различий? Различий абсолютно ничтожных. Более того, вредящих делу Божию. 5 стих отвечает на этот вопрос, на вопрос о том, что нужно. Ибо в вас должны быть те же чувствования или разум, или устремления, можно так переводить, какие и во Христе Иисусе. Вот вам связь с тем, что мы с вами уже читали о любви Христа. Павел любит филиппийских христиан любовью Иисуса Христа. Павел стремится к филиппийским христианам стремлением Иисуса Христа. И здесь он говорит: у вас должны быть те же чувствования, те же устремления, если хотите, что и у Иисуса Христа. И ключевая фраза, ключевое понятие здесь – это понятие смирения. Нам этого смирения, и мне в том числе, кстати, категорически не хватает. Мы готовы стоять на собственном надгробии и орать, что я прав. И скажите мне еще, что я в этом не прав. Вот такое состояние. Это несмиренное состояние. Мы хотим, чтобы нас замечали. Мы хотим быть правыми. Мы зачастую на этом зацикливаемся. Маленький тест. Я, честно говоря, провалил этот тест. Как у вас получится? Не знаю, что скажете. Допустим, вы с кем-то переписываетесь в интернете, да, и у вас возникли возражения или там, проблемы, разногласия. Вот есть у вас желание всегда в любой беседе сказать последнее слово? Причем это слово может быть любым. Ну, допустим, вы спорили, и потом вы говорите, ну, это вы так думаете. Это последнее слово. Или вы можете отойти, когда все уже высказано, когда понятно, что уже озвучены позиции. Вы можете отойти и не говорить это последнее слово. Скажите всем, что я прав. Так поступает невозрожденный человек. Ну а возрожденный встает на принципиально другую позицию. Порой с людьми бывает сложно разговаривать. Ты им говоришь одно, другое, третье. Они просто включились в режим «я прав». Более того, любое сознание, даже возможности собственной неправоты, повергает людей в шок. Они говорят, да не может быть такого, я прав, потому что я прав, потому что так определено. А дальше стих, о котором мы с вами будем говорить в следующий раз. Я начну это читать. Перед нами две лестницы, в каждой из которых по 7 ступеней. И эти 7 ступеней мы будем с вами выделять в следующий раз. Сначала лестница, которая ведет вниз. Лестница смирения. Потом лестница, которая ведет вверх. Лестница возвышения. Причем возвышение это происходит тогда, когда возвышает сам Бог. Я понимаю, что нет времени. Но я все-таки, по крайней мере, прочту эти стихи, а дальше уж читайте их сами. И в следующий раз, Бог даст, встретимся, продолжим. Он, то есть Христос, будучи образом Божиим, не почитал хищение быть равным Богу. То есть, буквально, он, будучи по сути Богом, по природе Богом, не считал необходимым держаться, вот ухватиться и держаться за эту божественную природу. Но вместо этого уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек. Все, нет времени. В следующий раз продолжим. Но остались мы с вами на высочайшей точке Священного Писания. Я надеюсь, что встретимся именно там. А важно это для того, чтобы и нам с вами возрастать в смирении. Не просто в попытках сделать так, как Христос, но в преображении силы Иисуса Христа. Продолжим в следующий раз, а пока всего доброго. И да хранит каждого из нас
Бог. Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.